Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки» на часах 16.05. У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Максим Агарков, политический обозреватель. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
18 марта сегодня. Там народные гуляния, Васильевский спуск, все такое. Отмечать будут годовщину воссоединения Крыма и России. Но дискуссия на эту тему продолжается. Естественно, каждый год в середине марта она вновь-вновь обостряется. Так что же мы сделали? Вернули Крым, присоединили Крым или потеряли Украину?
Ну, Украина потеряла скорее сама себя и потеряла не сейчас, а уже лет 10 как примерно. История с ее экономикой, с ее падением. Экономика штука очень инерционная. И когда страна упала по числам экономическим, она еще будет падать какое-то количество лет. Другое дело, что выход там, без посторонней помощи или без катаклизмов, он просто невозможен. Что касается Крыма. Вернула, да, пожалуй. То есть с точки зрения законодательной там вот масса своих условностей и двусторонних вещей, начиная от того, что там в 90-е был проведен референдум о независимости, но почему-то результаты этого референдума должны были визироваться в Киеве.
Потом оставим, автономия, потом масса...
Оставим это для юристов. Была просьба о вхождении в состав России, вполне себе, кстати, легитимная на тот момент, которая была Ельциным проигнорирована. Причем-то там тогда тоже очень сложный момент был, войска там и готовили. В случае положительного решения мы бы их туда вводили. Что тут вопрос, наверное, что приобрела и потеряла Россия? И я вижу, несомненно, больше плюсов, чем, в принципе, минусов. Ну, давайте просто
давайте
посчитаем и вспомним.
Туда. Сейчас я буду по себе записывать просто плюсы и минусы. Поехали.
Окей. Украина не может вступить в НАТО. Страна с неурегулированными территориальными спорами не может стать членом НАТО. Это немаловажный плюс. Номер два, и это уникальный относительно плюс, Крым с точки зрения гидрографии очень неприятное место для кораблей. Там Севастополь, по сути своей, единственный круглогодичный порт, где может базироваться флот.
Севастополь, Крым наш, хорошо, только запишу. Севастополь наш, корректно.
Это с точки зрения базирования флота. Любые остальные гавани блокируются погодой. Элементарно, там есть бара, которая не выпустит ни один корабль. Номер три. В свое время Крым, в советское время, строился как анклавированный такой непотопляемый аэродром против Европы. И количество, объем запасов, вооружения, военных сооружений, почему наш флот там базировался, если бы мы отдавали Крым, нам это все нужно было вывозить и строить заново. Пожалуй, это будет не дешевле вывода войск из Германии, западной группы войск. Это просто гигантские совершенно вложения. И то, что мы вкладываем сейчас в этот мост, несопоставимо с тем, что нам бы пришлось строить, сколько средств вложить просто в вывоз боеприпасов, вооружений, которые там складированы, которые принадлежат нам, переносе мастерских, судоремонтных мощностей. Это, правда, существенные деньги.
Но то в есть... какой-то момент показалось, что мы уже к этому готовимся. Например, вот та история с Новороссийском, где строили... Я это, кстати, забыл. Давно не обращал внимания, что там до сих пор-то строят базу для российского военного флота.
Ее никогда не строили полномасштабной. Насколько я помню, хотя могу ошибаться, может быть, радиослушатели меня поправят, но там была база охраны водного района, то, что называется, это более мелкие суда, и это совершенно другое назначение. Базу по выводу всего флота там строить нельзя, потому что из Новороссийска в определенные, когда дуют определенные ветра, не смогут выйти суда.
Хорошо.
В этот момент флот находится на приколе и не может действовать. И более того, там нет, ни, насколько я понимаю, ни необходимых бухт и нет необходимой инфраструктуры.
Там это... все это просто создавалось, как создают вот эти насыпные острова где-нибудь в Объединенных Арабских Эмиратах. Я четко помню пиар-компанию по раскручиванию строительства базы военно-морского флота под Новороссийском.
Вы путаете Персидский залив, относительно мелкий, с небольшими волнами, и, собственно говоря, там Керченский пролив, в котором очень существенные шторма, я не помню, в каком году, наверное, год 2008, может быть, чуть позже, когда ряд судов там просто тонул. Их переламывала волна и ветер.
Хорошо,
это разные, там нет смысла насыпать, крайне дорого и все равно бессмысленно.
Украина вне НАТО, Севастополь наш, вооружение наше никуда вывозить не нужно было. Еще что бы отметили?
И получение курорта. Это тоже немаловажно. Если мы вспомним, что у нас из курорта существует, из приморского курорта существует только Сочи, можно с натяжкой попытаться сказать, что в Калининграде есть какие-то курорты на Балтике, но это все-таки холоднее. Это тоже немаловажный фактор. При всем при том, что население страны-то достаточно существенное. Поэтому это плюсы. Из минусов что?
Дайте еще один плюс отметим такой. Хотя я его поставлю пока под вопрос. Можно ли воспринимать вот это вот возвращение Крыма как некую точку сборки, как некое действо, которым, как выясняется уже сейчас, за счет социологов, граждане по-настоящему гордятся? То есть, ну, хоть что-то сделали.
Пожалуй, это важно. Это очень важный плюс для государства. Показать возврат дееспособности, я бы сказал так, и возврат на мировую политическую арену. Это действие автоматически, оно дало для внешней политики очень много. Нас начали снова серьезно воспринимать, что Крым и Сирия серьезно повысило наши котировки на внешнеполитическом поприще. И с нами начали, к нам начали приходить, чтобы договариваться, чтобы нашей репутации торговаться там, с теми же Соединенными Штатами, неважно, но эта репутация теперь чего-то стоит.
Одновременно мы стали еще и токсичны.
Токсичны в каком плане?
Ну, как можно посмотреть на примере Соединенных Штатов, любое взаимоотношение штаба Дональда Трампа, команды Дональда Трампа, самого Дональда Трампа с чем-то, что, в чем есть слово «Russian», мгновенно превращает его, ну, если не в предателя, то, по крайней мере, в странного человека, которому, за которым нужен глаз да глаз.
А плохо ли это?
Вопрос.
Ну, скажем так, наверное, я не очень готов там выносить все, что знаю, но были определенные выкладки, и это было тоже достаточно давно, это там с 6-го и год по 10-й постоянно действовала группа, которые показывали, что при существующей, при сложившейся структуре отношений, в том числе и с западными странами, мы теряли страну. Она дефрагментировалась. Более того, остановить каким бы то ни было методами внутренними, это было невозможно. Санкции нас спасли как страну. Потому что ситуация очень простая. Хорошо, опущусь на пример ниже. Вариант, когда можно прийти, украсть по максимуму и уехать за рубеж, спрятав свои деньги, да, и продолжать жить. Она не переламывалась. То есть вот эта тенденция постоянно как можно больше украсть, что возможно продать куда угодно и уехать, она была очень губительна.
Так она не сейчас не изменилась.
Сейчас она очень сильно изменилась. Не спрячьте вы. Мы стали токсичными, и это правда. Поэтому те, кто этим занимался, прекрасно знают, что как только выйдут деньги за рубеж, там ограбят просто. Совершенно тупо заберут. Найдут неподтвержденные там коррупция, связи с ФСБ, неподтвержденная налоговая декларация, у вас заберут их. В Лондон так просто, не так просто стало уехать с деньгами. Уехать физически, да пожалуйста. Ну, никто же не хочет просто поехать, стать лондонским бомжом. Поэтому, более того, существенная часть средств вернулась. Просто потому, что ее стало хранить опасно, опять же, заберут.
Но тоже под определенные условия. Здесь мы вспоминаем про закон, который голосовал сейчас в Госдуме, так называемый закон Тимченко, о том, чтобы не облагать налогами активы тех, кто под санкциями.
Это другой закон, вернулось гораздо раньше и гораздо больше. Хотя по данным Центробанка это проходит как внешние инвестиции, да. Но на самом деле это возврат. И имея возможность общаться с рядом ну, серьезных достаточно финансистов, отвод был в другие юрисдикции, не очень комфортные, там, около Китай и около китайский, то есть Гонконг и прочие вещи. Остальное многие возвращали и начали реинвестировать здесь. Проблема в том, что проблема капитала в чем? На нем нельзя сидеть, он обесценивается. Поэтому, если раньше можно было инвестировать в западные какие-то вещи, сейчас опасно. Поэтому начали инвестировать внутри. Там, насколько виден эффект, это второй вопрос.
Это главный вопрос для граждан.
Но история «украл, уехал в Лондон» стала гораздо более сложной в нынешних отношениях. И это в большей степени стабилизирует внутреннюю ситуацию.
Хорошо, это к плюсам тоже отнесу. То есть ограничены финансовые операции. Плюс. Так, что ли, получается?
Да.
Хорошо, пусть так. А тогда минусы?
Ну, теперь посчитаем из минусов. Необходимость построить крупную инфраструктуру. Не только мост. Не забываем сейчас и нести существенные траты на логистики, например. Ну, вот чтобы мы понимали, как сейчас работает снабжение Крыма. Это остров с ограниченным объемом причальных стенок. То есть на эти причалы нельзя выложить столько, сколько хочется. А туда нужно от продовольствия привозить до стройматериалов банальных. Дороги невозможно какие-то делать просто потому, что нет щебня. Но если мы привезем щебень, мы не привезем йогурты, условно говоря, и, соответственно, возникнет дефицит. Поэтому настроить систему работы судов так, чтобы они, подходя, моментально разгружались, это забиралось бы сразу же из порта, не замусоривая. Это очень сложная задача, при всем при том, что у нас там недостаток каботажного флота.
То есть это так или иначе влияет на инфраструктуру вообще всей страны, потому что каботажный флот из воздуха не возьмется, его нужно откуда-то будет.
Его даже и взять-то неоткуда. Если под Сирийский экспресс мы покупали суда, даже не очень качественные, в Турции, но и их было там совершенно ограничено. При этом, с другой стороны, это опыт, это система и структура грузооборот, снабжение, в том числе при чрезвычайных ситуациях. И это все стоило, конечно, денег. Это все стоило дотаций на те или иные товары практически наверняка. Они, может быть, и не выходили в публичное пространство, но нужно было давать цены ну, не по той цене, по которой экономика позволяет.
Стоило это в прошедшем времени? Стоит, так, наверное, корректнее, потому что пока эта проблема никуда не делась. Толком.
Сейчас чуть полегче, видимо, за счет того, что механизм наладился. А изначально, когда механизм налаживался, когда были перекосы цен в Крыму безумные, то есть рост цен там, мог 300% за ночь произойти, и его нужно было парировать, нужно было насыщать. При этом, возвращаясь к гидрографии, у нас с судами такая ситуация, что до Керчи они доходят, это суда река-море, но они тоже старые, они изношены, у них ограничения. А вот послать их в Севастополь уже нельзя, потому что любой шторм внезапный, он просто утонет, не выдержит волнений. А других крупных защищенных портов там нет. Можно там по одному судну капельные перевозки в Феодосию, но не спасает. И это все стоит, да, достаточно существенных денег. Что еще, пожалуй, плюсы и минусы, необходимость модернизировать аэропорт, ну, опять же, это инфраструктурные вложения.
Да, то есть это масштабные капиталовложения, которые сейчас осуществляет Российская Федерация для того, чтобы...
Не вот такие этот... масштабные. Там но... полосы не нужно делать. Есть одна проблема.
В сумме. Потому что инфраструктурные включают в себя как авиасообщение, морское сообщение, плюс энергетическая связь с континентом, с Российской Федерацией. Газопровод проложили. Вот эти электрокабели, нитку тоже протащили. То есть вот это тоже то, что требовало мощных капитал вложений.
Но с другой стороны, там и больше, гораздо больше капиталовложений. Но с другой стороны, коль мы оцениваем это нашей территорией, эти капиталовложения крайне нужны. В любом случае, мы один из собственных регионов приводим в порядок. С учетом того, что там была в ужасающей ситуации инфраструктура, просто вот обычная социальная. По ряду населенных пунктов в Крыму, когда в 2014-м произошло присоединение, и там проблемы с водой были. Проблемы с водой заключались не столько даже в ее отсутствии, сколько в том, что трубопроводы сами были изношены до предела. Для того, чтобы не ремонтировать, эксплуатирующие организации просто опускали давление. Это уменьшает количество аварий, действительно, он может чуть дольше. Когда дали необходимое давление по ГОСТу, он просто начал взрываться. И там зачастую было проще проложить при помощи военных саперов временную нитку и перекладывать его с нуля, чем пытаться ремонтировать. Да, это вложение. Значит, что еще? Пожалуй, ряд санкций в отношении компаний.
Но так называемые секторальные санкции.
В отношении компаний, работавших в Крыму, там, имевших отношение к крымской эпопее, опять же, с одной стороны, минус. С другой стороны, насколько я понимаю, там достаточно четко просчитывались все эти последствия, поэтому, условно говоря, там не работает Сбербанк или ВТБ на территории, там работают банки, которые вот работают в Крыму и больше нигде, пожалуй. Это обвязано какими-то договорами, тем не менее, хорошо, относим к минусам. Репутационные издержки... Да черт его знает, не готов сказать, что это плохо.
Почему?
Слушайте, Соединенные Штаты поделили Югославию, и там масса было переделов карт.
Тонкость в другом, они могут себе это позволить. Это как история с разбомбленными конвоями или чем-то еще. Если Соединенные Штаты промахиваются случайно, они на следующий день выходят на международный арену и говорят, слушайте, ну, вот так и так, мы косякнули,
они разбомбили. Даже этого не говорят обычно.
Ну, такое случается. Ну, они говорят, ну, да, это наша проблема, наша ошибка. Такое бывает, ничего страшного. Тут, если происходит нечто подобное с российскими войсками, то это мгновенно превращается в главную новость всех международных агентств. Поэтому, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Поэтому наши репутационные издержки, они гораздо выше, чем, например, у них.
А вот тут мы возвращаемся. Когда мы можем себе позволить эти репутационные издержки, они на нас не очень влияют, надо добавить. Но количество оружейных контрактов, которые заключили с 14-го и после Сирии, возросло, насколько я помню, существенно. Если не кратно, то существенно. И заинтересованность в нашем вооружении, и это... Тоже этот эффект не стоит недооценивать. Страна, которая находится в противостоянии с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, ее оружие интересно просто потому, что оно в случае противостояния с ними же будет работать. Тогда как европейское или американское будет отключено. Ну, это тоже не секрет. И это существенный плюс для другого, для сектора ВПК. Пойдя на эти издержки, мы получили существенные плюсы в экономике и в рабочих местах. Ведь до этого нам наш ВПК, скажем так, вот на тот экспортный сегмент пришлось бы финансировать с бюджета. А это люди и рабочие места. Если учесть, что сейчас, в принципе, в мире идет основная схватка и основная проблематика за рабочие места, поскольку технологии шагнули настолько вперед, что население становится лишним. Это крамола,
может
быть.
Нам еще до этого как бы нужно шагать.
Вы не поверите, но это не так. И завод, производящий машиностроение, условно говоря, там, крупные достаточно дизельные двигатели, на котором сейчас работает 5500 человек, по отзывам технических специалистов немецких, при современных технологиях, ему будет нужно 300 человек.
Хорошо.
Для того, чтобы произвести то же самое количество продукции. Куда деть остальные 5000? И вот там есть грани, есть определенные механизмы работы. Но, тем не менее, то же самое происходит в Соединенных Штатах, и они максимально возвращают там масса вещей.
Мы пока еще не знаем.
Ну, в том... Есть возврат, поверьте. Они очень неплохо торпедируют европейские предприятия, перетаскивая их в Соединенные Штаты.
Об этом мы еще отдельно поговорим, потому что встреча Меркель, Трамп, Оланд, она уже произошла, и это как бы отдельный вопрос. Но сейчас просто про Российскую Федерацию... То, что мы жупил, это тоже хорошо.
Да, почему нет? Ну и что? Ну и жупил.
Мы же сами жаловались, сетовали на то, что, господи, они без всяких причин подвигают к нашим границам НАТО. А сейчас уже нормально войска в Прибалтике, там, американские, которые фотографируются на фоне Ивангорода. Шведы говорят о том, что давайте как-то активнее сейчас заниматься обороной, вступим в Североатлантический альянс и заживем счастливо и безопасно, наконец. Это то, чего мы добивались?
Это скорее журналистская все-таки повестка и треп как для европейского там, зрителя, радиослушателя, так и для нашего. В реалиях все проще. Пока существует ядерный потенциал, война превратится в очень обоюдоострую штуку. Наличие в НАТО Швеции или отсутствие, ну, никоим образом не влияет на... Дальнобойность оружия такова, что, в принципе, можно достаточно, чтобы Франция была или Британия членом НАТО, все остальное позволяет работать.
Прошу прощения, но в качестве одного из первых аргументов Украина вне НАТО. Вы это отнесли к плюсам.
Сейчас Украина говорите, ну, это нет, с точки зрения военной, это одна вещь. С точки зрения экономической и политической, вход в НАТО автоматически создавал политический проект бы на Украине. Или и экономический. Это более сложная история. Дальше. Не стоит забывать, что Украина, как часть Советского Союза, очень серьезно, в том числе и на информационную инфраструктуру, была завязана. Не знаю, насколько она сейчас дееспособна, но та же спецсвязь совершенно спокойно располагалась и в Киеве во времена Советского Союза. Да, что-то отмодернизировали, что-то не отмодернизировали. Я не могу сказать, что из этого не сработало. Это первое. И второй момент — время подлета ракет. Товарищу, господину президенту, неважно, для того, чтобы нажать на красную кнопку, чтобы нанести ответный удар, нужно хотя бы 3-4 минуты для того, чтобы понять и успели позвонить, да, чтобы произошла тревога. Если у вас время подлета ракет 2 минуты, он просто может не успеть этого сделать. Да, понятно, что там как-то это сработает, и какие-то механизмы для этого предусмотрены, но тренироваться в этом отношении не очень хочется.
Хорошо. Кроме перечисленных пока трех всего минусов, вы больше не видите никаких?
Нет, нет, я не вижу. Если говорить об антироссийской истерии на Украине, она была бы «бери мы Крым» или «не бери мы Крым». Там есть единственный момент, это единственный механизм, и он вполне понятен, который может спасти, то есть который на время оттягивает снос правительства Украины. Это военная риторика. Вот война списывает все. Мы живем плохо, потому что мы воюем.
Мы в этом помогли.
А?
Мы в этом помогли.
Да мы не возражаем. Так или иначе произошли события, которые, когда они выгодны, дальше они инициируются. Вот, и мы находимся в состоянии войны. Вот война, и поэтому вы живете плохо, поэтому у нас там ничего нет, поэтому зарплаты понижаются, и нам не поставляют чего-то где-то как-то. Но при этом, кстати, нужно отметить тогда и к плюсам. В меньшей степени начали дотировать украинскую экономику. То, что делалось на протяжении 20 лет с момента развала Советского Союза.
Но все-таки сальдо было положительное в торговле с Украиной.
Сальдо положительное в каком плане?
Ну, в плане того, что они поставляли свои продукции на меньшее количество долларов, чем мы поставляли на Украину.
Только если мне память не изменяет, несанкционированный отбор газа — это не проблема 2014-го и даже не проблема 98-го года. Это ежегодная была история, которая то, простите, то всплывала в публичном пространстве, то не всплывала. И эта история, а это торговля в том числе этим газом. Они его не просто сжигали у себя, это продажа, причем с демпингом. Она в «Газпроме» была регулярно, ежегодно.
Давайте так, вы плюсы-минусы перечислили, аудитория их внимательно выслушала. Теперь голосование. Спустя 3 года после присоединения, возвращения Крыма, Вы полагаете, что плюсов однозначно больше. 134, 21, 35. Так думает Максим Агарков, политический обозреватель, который сегодня с нами в студии. Вы полагаете, что плюсов действительно больше. 134, 21, 35. Нет, спустя 3 года вы полагаете, что минусов все же больше. Это 134, 21, 36. 134, 21, 36. Плюсов, вернее, минусов больше. Еще раз. 134, 21, 35. Больше плюсов. 134, 21, 36. Больше минусов. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8495. Мы продолжим нашу дискуссию с Максимом Агарковым, политическим обозревателем, уже после информационного выпуска. Вы пока голосуйте, а итоги голосования я оглашу после новостей и рекламы.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки» на часах 16.35. У микрофона Владимир Карпов. С нами политический обозреватель Максим Агарков. Что касается голосования, мы тут перечисляли плюсы и минусы. Результат следующий. 63% видят больше плюсов, 37% наших слушателей видят больше минусов. Так проголосовала наша аудитория.
Совершенно нормальная точка зрения. Каждый имеет право на нее.
Хорошо, теперь по вопросам пройдемся, которых нападало в исполнении наших слушателей. Так, вопрос первый по поводу того, что риторика вот эта вот конфронтационная, она свойственна не только им, но и нам. Разве наше правительство военная конфронтационная риторика не спасает, спрашивает Эдуард.
Вот, это вопрос, на самом деле, действительно очень хороший. Деконфронтационная риторика спасает всех. И Соединенные Штаты точно так же на ней всегда держались. Это, в принципе, основа существования государства. Если нет внешней угрозы, то зачем нам жить в одном большом государстве, если можно сделать город-государство, не знаю, село-государство? Да, ну какой? Нет никакой внешней угрозы, ни от чего не нужно защищаться, ничего не нужно делать. И те же Соединенные Штаты после развала Советского Союза долгое время искали образ врага.
Международный терроризм.
Сначала была попытка сделать, это хорошо видно по Голливуду, по кинематографу, потому что через Голливуд проводилась как раз, эта акция проводится через
Китай.
Голливуд.
Китай был.
Китай попытались, но как только выяснили, что без китайских товаров Соединенные Штаты не могут прожить, у них даже были программы «Проживи неделю без китайских товаров», это не получалось. Плюс финансовая... модель такова, что Китай по доллару может очень серьезно ударить. Ему это невыгодно, но сделать он это может. И Китай уходит. Дальше появляется международный терроризм, но он аморфен. Гражданину международный терроризм, для этого не нужно, чтобы существовало государство. Более того, он как раз очень часто бьет по государству, потому что теракт внутри страны провести достаточно легко. Так от чего же тогда нас спасает государство? Тогда давайте строить частные крепости, и нам так будет проще. И появление России в качестве образа врага — это очень удачное решение для Соединенных Штатов. Появление Соединенных Штатов в образе врага для нас тоже очень удачное решение, бесспорно. Если мы не собираемся переходить действительно на военные рельсы, более того, опять же, образ врага в виде России для Украины относительно спасительно для того, чтобы совсем не дефрагментироваться сразу, не развалиться на восточные, западные регионы и центральные. И этот механизм был использован. И масса иных государств используют конфронтационную риторику. Это универсальный инструмент политики.
Дружить против?
Пожалуй. Иметь кого-то, кем можно пугать население, скажем так. И кого можно опасаться, при этом четко понимая, что с тобой ничего не произойдет за это. И, пожалуй, с вашего позволения, еще один вопрос мне очень понравился. Обнищание населения России — это видимо,
Юрия,
плюс для вашего гостя. Вот тут по обнищанию населения — это очень сложная, опять же, история. Сколько стоит твое население, сколько стоит его работа, сколько платится населению? Сейчас просто перейдем немножко к упрощению, хотя оно и не будет сильно отличаться от... Условно говоря, какая-то определенная часть средств просевается на население. Существует два механизма эффективного просевания — сельское хозяйство и промышленность. Все остальное очень сложно администрируемая и практически не работающая вещь. Так вот, когда мы начинаем максимально много платить населению, вот берем и наращиваем расходы, мы его любим, Все ему отдаем.
Растут заработные платы, пособия, пенсии.
Все растет, 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 а дальше получается миграционный кризис. А дальше мы переоценили свою рабочую силу, и те же самые, ту же самую работу товарищи из Таджикистана, из Сомали, из Мексики, я просто разные регионы беру, потому что принцип возникновения миграционных кризисов один и тот же. Когда рабочая сила, есть рядом рынок рабочей силы, который стоит дешевле и столь же эффективен. В этот момент у нас начинается история засилия таджиков, узбеков, киргизов в Москве, которая тоже населению не нравится. Но другого механизма не существует. Это как вода, как переток. Если наращивать расходы, не наращивая эффективность рабочей силы, да, в Японию крайне сложно приехать таджику, просто потому что...
Там такое миграционное законодательство.
Даже не миграционное законодательство. Миграционное законодательство никого не останавливает. А вот навыки и квалификация, которые там нужны, занят рынок труда очень плотно. И ему туда просто некуда, незачем приехать, нигде не устроиться. И именно поэтому миграционный кризис в Европу, потому что, разрушив экономику, с одной стороны, разрушенная экономика в данном регионе, а с другой стороны, стоимость рабочей силы европейской, без подъема квалификации, в разы превышает стоимость в том регионе, где они живут. Они едут просто зарабатывать. Более того, общаясь в том числе с французскими парламентариями, в свое время они подняли пенсионный возраст, и они не скрывали это. Не связано было с дефицитом пенсионного фонда, он так не лечится. Это была попытка закрыть рабочие места от мигрантов. Более того, перед этим они проводили, они совместно с Италией проводили силовые попытки ограничить приток мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Снизить смогли, если мне память не изменяет, все-таки время прошло достаточно много, по-моему, на 2,1 или 2,4% при помощи усиления пограничного контроля, патрулирования, там много-много, это дорого было. Подъемом пенсионного возраста, тем самым закрыв пенсионерами рабочие места, они снизили в какой-то момент на 12%. Потом дальше происходит обвал Ближнего Востока, когда разрушается экономика до конца, и дальше их этот вал закрывает.
Просто вы говорите о том, что это не так уж и плохо, но все равно граждане свое личное благосостояние, оно реально упало, это констатируют в том числе и наши финансисты, экономисты правительственные, и не, внеправительственные. Это коррелируется напрямую у граждан с тем, что происходило вот в 2014, 2015, 2016 годах. То есть, как только мы ввязались в эту драку, так сразу нам стало жить не так комфортно, как жилось. Вот и все.
Слушайте, обычно всем становится... Неважно, был бы Крым или не был. На самом деле, скажу еще одну, может быть, крамольную вещь, но задранные социальные расходы влекли за собой кризис миграционный. Он был гораздо более существенным и нес также гораздо более существенные риски.
Это например, мы помним, потому что была Манежная площадь в 2010 году.
Не Манежная
потом Бирюлёва,
площадь.
Потом много чего еще случилось.
Нет, это мелочи, которые являются так легкими звоночками. А вот то, что у нас ряд, например, территорий, районов, сравнимых с иными областями в Центральной России, полностью населен китайцами, да, с российскими паспортами, да, они, конечно, легализуются, включая участковых. Это более существенный риск, потому что в любой момент они объявили о независимости. И эта миграция очень ползучая, очень существенная и крайне опасная. При этом, опять же, получалась ситуация, когда своему гражданину мы должны платить, у нас есть там не менее чем, а китаец готов работать за в полтора раза меньшую зарплату, например. Либо работает лучше за ту же самую зарплату, но работает, не выпивает, выходных ему не нужно, в праздники его не нужно отпускать. И таким образом рабочие места, любые создававшиеся в тех регионах, закрывались китайцами. И там приходилось придумывать очень сложные схемы, как то введение предприятий режимных, где нужно было, то есть где уже можно было ограничивать по, скажем так, по наличию хотя бы паспорта. И то это не создавало. А если не создавать рабочие места, оттуда происходит отток населения. ему заработать негде, оно едет в центральную Россию. И таким образом мы сдавали территории, фактически.
А теперь, когда все живут одинаково плохо, мы возвращаем наши территории.
Понижение снизило миграционное давление, да, крайне сильно. А потом, кто сказал, что, вот положа руку на сердце, что мы все как один обязаны иметь возможность ездить отдыхать в Турцию, если, например, те же немцы далеко не все могут поехать.
Хочется, Максим.
Я понимаю.
Звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот я много раз слышу, что страна с территориальными проблемами, с проблемами в экономике не может быть членом НАТО. Да, у них так на бумаге написано. Но бумага, как известно, это не жизненно важные интересы. Вот, ну, если возникнет необходимость у Америки, и эта необходимость связана с их жизненно важными военными геополитическими интересами и их союзников, они что, не перешагнут через эту бумагу? И если Россия, вооруженные силы, будут в военном отношении резко ослаблены, они что, будут руководствоваться этим правилом?
Ей спасибо. Правила меняются, вот на что намекает Сергей Алексеевич. Вспомним МВФ, например, и эта эпопея с кредитом.
В данном случае при наличии ядерного оружия, подчеркиваю, я об этом говорил, менять эти правила смысла не имеет, поскольку присоединять, опять же, чуть-чуть, одно отступление. Сейчас идет война за рабочие места в мире, это тоже правда. Присоединять к себе. Почему мы не присоединяли, например, Украину к себе? Хотя мы имели возможность, более того, в 2014 году из Киева высокопоставленные сотрудники администрации названивали и пытались уже выбить должности после присоединения Украины. При наличии, точнее, при никакой армии и прочем, мы могли присоединить к себе там, всю или существенную часть Украины. Более того, и настроения были такие. Но это 50 миллионов человек. 50 миллионов ожидающих, что они будут жить даже не как в России, а как в Москве. Ожидания будут именно такие.
Да.
При разваленной инфраструктуре и экономике. Да мы не могли себе позволить этого просто экономически. Де-факто, имея возможность экономически, мы не могли себе позволить тянуть столь тяжелую историю. То же самое и Соединенные Штаты. Да не очень им интересно тащить. И, наконец, третий момент. Решение о присоединении принимается, если мне память не изменяет, хотя, может быть, коллеги поправят, единогласно. И страна с неурегулированными территориальными проблемами, не экономическими, но экономические для НАТО, вот им все равно. Территориальными это означает, что как только ее приняли, в этот же день нужно начинать за нее воевать. Воевать с ядерной державой, простите, это самоубийство, и у НАТО нет такого, и у Соединенных Штатов нет столь самоубийственных интересов, чтобы оно пошло на это.
Ну, давайте еще один вопрос, который пришел на СМС-портал. По продажам вооружений мы опустились со второго места на третий, пропустив вперед Францию, пишет 222-й.
Возможно и так. Я сейчас по статистике не готов, но допускаю, что действительно это так. Другое дело, что наши мощности ВПК загружены практически на 100%. Из того, что является конкурентным. И Франция вполне себе могла позволить выйти на второе место просто потому, что у нее очень много свободных мощностей. Тут существует проблема взаимоотношений экономических, в том числе внутри Европы и, в частности, между Германией и Францией. Крайне сложный и крайне запутанный клубок. Германская промышленность лучше, эффективнее работает, и тем самым она съедает французскую промышленность. В этом большие проблемы французских элит, поскольку заводы закрываются. И либо тот же немецкий холдинг может купить завод, и как только он понимает, что сам по себе холдинг стал неэффективен, он не будет сокращать рабочие места в Германии, он сократит во Франции. Это становится проблемой для французских властей, но это не проблема Германии, что называется. Таким образом, они убрали конкурента с рынка. И это тоже нормальная, опять же, международная практика, в общем-то. Если есть возможность купить и обанкротить конкурента, это нужно делать однозначно. в итоге появляется, с одной стороны, зависимость Франции все в большей степени от Германии как от экономического локомотива, а с другой стороны, внутренние, внутриэлитные точно совершенно, по населению сказать чуть сложнее, потому что там картинка не столь однозначна, мигранты ее смазывают, не очень хорошее отношение к немцам, поскольку вы нас торпедируете. И при этом относительно свободные мощности военно-промышленного комплекса Франции вполне себе могли быть востребованы. Мы же, у нас эти мощности сократились за предыдущие годы, поэтому все, что можно, мы поставляем на экспорт. Но
заводы, больше мы себе позволить пока не в состоянии.
За исключением, пожалуй, там тоже упомянули Уралвагонзавод, в силу того, что танки и бронетанковая техника предыдущего поколения, ее было много, и по миру, как раз по этому рынку есть определенное перенасыщение. Более того, в свое время очень серьезный удар по Уралвагонзаводу наносила Украина,
которая продавала
свои танки, причем по цене металлолома, официально без договоров. Там очень сложная, при продаже оружия, очень сложная юридическая история. Есть сертификаты конечного пользователя. Это межгосударственные соглашения, которые долго заключаются. Уведомления, в том числе там, вплоть до ООН, при торговле крупными системами вооружений. Что делала в свое время Украина? Она списывала их в металлолом и продавала металлолом куда угодно. А там ничего из этого не нужно. И продавалось-то по цене металлолома, получив второй арсенал после России при разделе. В итоге они оказались фактически без военной техники к конфликту на Донбассе.
Коля, уж вы упоминали сложности во взаимоотношениях Германии и Франции. Сейчас они фигурируют как страны, которые пытаются как-то наладить отношения с Соединенными Штатами Америки. Меркель встречается с Дональдом Трампом. Все это происходит в Белом доме. Они ведут переговоры. И они пытаются вот эту общую позицию какую-то сейчас выработать. Пытаются заново отлаживать те связи, которые с уходом Обамы как будто бы были подвергнуты, ну, сомнению. Так, наверное, корректнее сказать, потому что разорваны, еще было бы сказать неправильно. Что реально сейчас там происходит?
Ну, давайте, тут, опять же, во многом нужно базироваться на ощущениях, на анализе, который может не оправдаться. Но что напугало европейцев, это изоляционизм Трампа. По сути своей, то, что декларировалось, и то, что для них было страшно одновременно, и что вызывает большие проблемы, как-то начиная от того, что Трамп заявляет, мы не будем финансировать НАТО, пускай увеличивают финансирование страны. Они привыкли жить под американским силовым зонтиком, по сути своей, потому что США в большей степени НАТО финансировало.
Да и вот слова Трампа как раз. Я вновь заявил канцлеру Меркель о своей серьезной поддержке НАТО, а также необходимости наших союзников по НАТО вносить справедливую долю на оборонные нужды.
И вот тут возникает вопрос уже внутри Евросоюза, а какой смысл, если нам придется существенно нарастить эти расходы, зачем нам это делать с НАТО, где есть обязующие стандарты, где очень много техники придется покупать у Соединенных Штатов,
конечно.
Давайте мы создадим свою европейскую армию и будем там ее базировать на своих принципах. Это уже экономика, это в том числе поддержка ВПК. Это как раз мы возвращаемся к тому самому, к той самой промышленности и к тому самому справедливому перераспределению средств на население. При этом нужно добавить, что много проблем в мире за последние 20 лет произошло из-за стратегического курса Соединенных Штатов на реиндустриализацию. И поэтому заводы европейские одного концерна убыточные, а заводы, находящиеся в Соединенных Штатах, прибыльны. Там существует масса механизмов. Это первое. Соответственно, следующее трансатлантическое партнерство. Оно открывает массу экономических рычагов для Соединенных Штатов, которые могут продвигать свои товары, могут регулировать внутренний рынок, а не свободно одно государство. А ЕС — это масса государств, которые должны договариваться о правилах. Они априори неповоротливы. Поэтому Соединенные Штаты совершенно спокойно эти рынки по кусочкам съедают. И Это вторая боязнь.
Трамп подчеркнул, что не верит в политику изоляции, однако торговая политика должна быть справедливой. Опять его цитата.
Конечно.
Это все на встрече с Меркель, да.
Это экономически не только с Меркель. Эти заявления были и до того. И уход в изоляционизм Соединенных Штатов оставляет, по сути, и экономически, и военно Европу один на один с нами ли, с Китаем ли, даже с самой собой. И тот же миграционный кризис с потребностью перераспределять мигрантов, перераспределять средства, перераспределять рабочие места, а они не в состоянии справиться. Такой большой конгломерат без единого какого-то центра руководства, а Брюссель таковым не является, автоматически проиграет, он развалится.
Так о чем они пытаются договориться? О том, чтобы этот единый центр руководства сохранялся, оставался, чтобы, по сути, Соединенные Штаты брали на себя ответственность в качестве медиатора вот этих всех процессов?
Нет. Сейчас в Европе идет больше речь о том, кто возьмет главенствующую роль внутри Евросоюза. Да, на это претендуют...
Меркель, все.
Немцы, но... Без поддержки Британия вышла, Франции и, как минимум, Италии, плюс кого-то из Восточной Европы, ее не воспримут. Польша уже, простите, ставит палки в колеса. И об этом совершенно официально на разных уровнях говорится, о том, что мы будем торпедировать инициативы Евросоюза. Мы осложним работу органов Евросоюза. Каждый из отложенный переход на евро, например, в Чехии. Это звоночки. И внутри Европы, и та же там, Меркель, французское руководство, это не только президент, это большой объем политиков. Президент не определяет игры, это не царь. Там нужен консенсус внутри хотя бы политической элиты. Они пытаются выработать какие-то принципы, разделить какие-то, в том числе, властные полномочия для того, чтобы, если даже Евросоюз рухнет, чтобы не рухнула Западная Европа. Скажем так, это договоренности западноевропейцев, потому что аппетиты восточноевропейцев крайне высоки, и там, насколько их нужно удовлетворять или какими средствами давить, нужно тоже выработать договоренности.
Польша же не просто так вставляет палки в колеса.
Там не только Польша.
Она борется, в том числе, за свой кусок бюджета Европейского Союза, а там у нее перспективы-то были не блестящие.
Существует еще и Болгария, и Румыния. И Румыния, ведущая свою внешнюю политику, достаточно сложную, в том числе с Молдавией. Этих вызовов очень много.
Я напомню, с нами Максим Агарков, политический обозреватель. Мы работаем в прямом эфире. Остается буквально 2,5 минуты. Это время мы уделим вопросам наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей.
Да, Алексей.
Хотелось бы узнать, вот территорию, вы рассказывали о переселении китайцев, да, на Дальний Восток. А вот как быть территориям, те, что граничат с ЛНР, ДНР? Я говорю о городе Таганрохе. Вот. То есть у нас много беженцев, которые переселяются, и они являются конкурентами в рабочей силе среди местного населения, понимаете? То есть у нас работ не так много, а они, из-за того, что у них средняя зарплата 5000, конкурируют среди местного населения, и поэтому вытесняют его.
Есть принимается вообще отдельный разговор.
Ну, собственно, нет. Он как раз взаимосвязанный, это такой действительно показатель.
Это миллионы людей, за которые теперь Российская Федерация фактически несет ответственность, документы потому что признали, потому что интеграционный процесс какие-то начались, и плюс то самое предложение Романа Бельбека.
Да, это действительно провал российских властей. Совершенно... что тут скрывать. Более того, я сильно подозреваю, что признание паспортов ЛНР, ДНР в большей степени связано с необходимостью от Таганрога и Ростова дать возможность жителям ДНР и ЛНР ехать и находить работу ближе, конечно. А до этого никаких возможностей не было. Там лагеря беженцев, еще что-то, они рядом находятся, выехали с украинскими паспортами. Там 90 суток у них, по-моему, по российскому законодательству. Они обязаны были выезжать, въезжать назад и конкурировать. Они дальше оторваться не могли. Поэтому это как раз классический пример. И при этом, чтобы мы понимали, мы живем хуже, чем Соединенные Штаты, но в ЛНР и ДНР живут хуже. Поэтому миграционный кризис происходит у нас, а не у Соединенных Штатов. не туда они едут. Это то, что называется относительный уровень жизни в регионе.
Это я понимаю. Вопрос, что теперь будет вот в перспективе, но это тема, что называется, для отдельной дискуссии, потому что на этой неделе много копий на эту тему ломалось, что будет дальше с этими восточными регионами Украины. Я так понимаю, вопрос по-прежнему открыт.
Это правда.
С нами был политический обозреватель Максим Агарков. Спасибо, Максим, приходите еще.
Всего доброго.